Só que a piscina do jeito do que não pode ser.
Pode. Давайте начнем с общих слов. Те, кто их пропустит, не очень много потеряют. Значит, я, в принципе, собирался эту лекцию посвятить ленивым вычислениям. Вот. Но, значит, в процессе подготовки у меня возникли у самого некоторые вопросы, которые я хотел бы до этой лекции прояснить. Вот. Соответственно, давайте сейчас поговорим с вами о языке пролог. Да, все равно это так или иначе надо делать, не на этой лекции, так на следующей. Видимо, мы с вами прологу посвятим как раз вот сегодняшнюю лекцию и следующую. Потом у нас там еще есть такой язык рефал. В принципе, он так много времени не требует. Там достаточно его одной лекции. Вот. Ну а дальше, дальше уже займемся высшим пилотажем. Да? То есть вот ленивые вычисления, это, конечно, серьезная штука. С ними надо как-то аккуратно. Вот. Итак, язык пролог. Говорят, что это язык логического программирования. Также говорят, что это язык декларативного программирования. Ни то, ни другое при ближайшем рассмотрении, строго говоря, так уж, если так смотреть внимательно, не является стопроцентно верным. Почему? Потому что язык пролог устроен так, что там имеется, кроме логической семантики, еще и так называемая процедурная семантика. Иначе говоря, не зная, как именно, каким алгоритмом действует вот этот самый пролог-вычислитель, вы не сможете писать программу на прологе. Ну а пролог-вычислитель действует вполне себе императивно. Да? То есть вот не зная императивных основ пролога, как ни странно, на нем программировать невозможно. Почему его все-таки упорно называют языком логического программирования, несмотря на то, что это не так уж и верно? Ну, во-первых, все-таки похож, да, похож, зараза. Вот. Почему? Потому что, ну вот в логике есть такое понятие предикат. Да, вот в прологе все построено на этих предикатах. Ну и вопрос, что они устроены как-то императивно и нелогически ни разу, да? Вот, и конъюнкция там, пардон, знаете, вот в логике от перемены мест, так сказать, элементов конъюнкции, да, по идее результат меняться не должен. В прологе он меняется сплошь и рядом от того, что мы в конъюнкции поменяем местами ее составляющие части, вот, то есть ее операнды. Поэтому, конечно, он вроде бы не совсем логический, но немножко похож. Существуют ли чисто логические языки? Да, существуют. Да, существуют ли их, так сказать, промышленные варианты? Ответ – похоже, что нет. Да? Вот мне известен, например, чисто логический язык DataLog. Значит, если посмотреть на тему его реализаций, обнаружится их две. Одна и вторая. Причем вторая, первая окажется, так сказать, написанная на Паскале, там что-то типа на Турбо Паскале, по-моему, каком-то. Вот. И, так сказать, автор не отрицает, что это исключительно демонстрационная версия, то есть она никакой практической значимости не имеет, то есть это учебное пособие. Вот. Что касается второй, написано на схеме, написано у нас на кафедре системного программирования. Вот. Ну вот, захотелось кому-то это сделать. Сейчас не знаю, в каком она статусе. Раньше вроде бы даже некоторое время обновлялась, то есть там что-то такое, какие-то претензии на что-то были. Но дело в том, что на самом деле вот этот вот самый DataLog, он предназначен для работы с базами данных. Ни та, ни другая реализация как раз-таки вот такого прямо-таки прямого сопряжения с базами данных не имеет, насколько мне известно. Вот. Поэтому с DataLog все как-то не здорово. Вот. А чего же так? Да? Дело в том, чтобы понять DataLog, похоже на то, что нужно действительно понимать математическую логику. А вот чтобы понять язык пролог, на самом деле не очень так уж и важно понимать математическую логику. Можно без этого обойтись. Да? Вот. Ну, бог с ним, с DataLog. Вот. Значит, вот две, так сказать, прозвучали вроде бы некоторые вещи, претендующие на то, чтобы быть парадигмами. Логическое программирование и декларативное программирование. Бывают ли они по отдельности друг от друга? Ну уж во всяком случае декларативное в отдельности от логического бывает, да еще как. Да? Что такое декларативное программирование? Декларативное программирование – это когда мы описываем, дорогая система, вот нам нужен объект, который удовлетворяет вот таким, 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 таким и вот таким свойством. Ищи как хочешь. Да? Есть у тебя некоторое множество объектов там где-то, как-то. Вот ты нам найди такой, который будет удовлетворять этим свойством. Построй его. Как ты это сделаешь, это твои проблемы. Да? Вот. Естественно, имеется минимум один декларативный язык, который не имеет прямого отношения к логическому программированию. Зато очень-очень-очень сильно практический. Вот тут уж более практического языка, это самое, так сказать, ну как. Столь же практически применимые языки указать можно, но более практически применимого, наверное, указать нельзя. Я имею в виду язык, который русскоязычные программисты обычно обзывают SQL, на самом деле, конечно, произносит он SQL. Да? Но как-то так вот, поскольку слово SQL, оно в русском языке появилось, правда, но не так давно, да, было все-таки заимствовано, то есть сейчас уже вроде бы его даже перестали считать жаргонизмом. Вот. Но тем не менее, как-то так оно нашему уху несколько чуждо, поэтому как-то по инерции говорят обычно SQL. Тут, правда, есть одна трудность. Не утихают споры, считать ли SQL языком программирования. Да? Вообще говоря, насколько я понимаю, все современные версии SQL являются тьюринг-клонами, с одной стороны. То есть, можно на них писать программу. А с другой стороны, все-таки вот люди говорят, ну кто же пишет на SQL программу? На SQL пишут запросы к базам данных. Это действительно так. SQL – это язык запросов к базам данных, такой более-менее универсальный. Вот есть система управления базой данных, вот есть язык SQL, на котором формируется запрос. Что же мы от этой несчастной базы данных хотим? Да? Вот. И он, конечно же, весьма и весьма декларативен. Да? Ну вот, например, чисто такой пример приведу. Значит, people. HLS. P1. Та же самая таблица people. S. P2. Где? Где вот такое условие будет? T1. Mate. Равно. T2. T1. Ну и полмужской, да. В принципе, более-менее понятно, что здесь написано, да? Так вот, даже если не знать языка SQL, ну, можно подумать, что вот, наверное, тут есть где-то что-то, да, называемое в разных источниках по-разному. То ли таблица, да, то ли отношение. Да, что такое отношение? Оно же таблица. Ну, собственно, таблица и есть, да? Со столбцами и строками. Каждая строка в строгих обозначениях называется кортеж. Да? Вот. Вот, наверное, есть какая-то таблица, да, в которой как минимум три столбца. Да? Потому что, ну, почему говорю как минимум? Потому что они здесь все три упоминаются. Да? То есть, как минимум, есть такие столбцы. Имя. Потом, значит, имя супруга, да, вот этот самый мейт. И пол. Да? Может быть, в этой таблице есть и другие поля, мы не знаем, из этого это не следует. Да? Вот мы берем эту таблицу, рассматриваем ее дважды, да? Как одну и как вторую. Вот. И говорим, что нам вот нужны такие ее строки, да? То есть вот такие пары строк, где, значит, вот то, что в одной строке вот здесь, равно тому, что в другой строке вот здесь. Да? И мало того, что еще вот здесь вот должно быть вот это самое, мужской пол. Да? Вот такие все пары нам, пожалуйста, найди. Каким алгоритмом ты будешь это делать? Ну, там, как хочешь, так и делай. Да? Вот. В принципе, конечно, это достаточно простой запрос. Бывают они гораздо сложнее и все такое. Там можно задействовать сколько угодно таблиц, можно наложить какие угодно условия между ними, там, по-всякому, по-разному. Вот. Каким образом... система управления базой данных будет это дело искать, это ее проблема. Еще раз говорю, что в принципе современная версия SQL Turing полная. Но от этого вот нам, в общем, не особо легче. Написать программу целиком на вот этом самом SQL, я думаю, что никому в голову не придет. То есть программа пишется на чем-то другом, там, на C, на C++, на Java, на C#, да хоть на Lisp, да, да хоть там на каком-нибудь командно-скриптовом языке. На чем угодно. Вот. И только вот запросы, непосредственно запросы к базе данных пишутся на вот этом самом SQL. Интересно, что современные базы данных как-то странно устроены. Да? Там невозможно пройти, так сказать, грубо говоря, обойти этот SQL. То есть, вот если вы хотите добраться до данных, то вы обязаны прямо-таки вот именно в текстовом виде создать вот запрос вот такого вида, да? И куда-то его там скормить. Видимо, потому что внутренние структуры, конечно, понятно, что это все переводится в какие-то внутренние структуры, но вот эти структуры, наверное, для документирования настолько сложны, что или настолько часто меняются, что предпочитают создатели систем управления базами данных, что называется, свою внутреннюю кухню не светить, и получается, что вот никак к базе данных не доберешься, иначе как через текстовое представление вот этих исходных запросов. Но, видимо... Там синтаксический, лексический анализ сейчас типа того, что уже при современных быстрых процессорах им можно пренебречь, по крайней мере, так считается. Ну уж не знаю, насколько можно. Сомневаюсь я в этом. Вот. Но тем не менее. Значит, является ли эта штука декларативной? Безусловно. Является ли эта штука логической? Я думаю, что нет. Да? В каком-то виде, конечно, логика присутствует. Да? Тут какой-то вот end, вот какой-то там, значит, да. Всякое такое может быть, там, вообще говоря, логические связочки и так далее. Логические связочки много где присутствуют, даже не делают там все современные языки логическими, конечно, нет. Теперь вот язык пролог, да, язык пролог. Ну, давайте я просто, чтобы не быть, поскольку понятно, что систематически изложить пролог за две лекции я все равно не смогу, давайте побежим, так сказать, галопом по этому делу. Вот, давайте я просто приведу пример того, как пишут на прологе. В принципе, обычно, когда пролог излагают, так и делают. Да, то есть сначала показывают, чего ожидать, показывают это в виде примера. Ну, а потом уже там каким-то образом объясняют, что этот пример, так сказать, вообще, с какого конца его разматывают. Да? Вот. Ну вот, классический пример прологовский, который во всех книжках по прологу просто таки вот без него никак. Да? Естественно, родственное отношение. Вот. Что за родственные отношения? Ну вот мы можем сказать, что, допустим, какой-нибудь там Джон является родителем какой-нибудь Мэри. То, что я с маленькой буквы эти вещи пишу, тому есть синтаксическая причина некая. Вот. Ну, можно сказать, что какой-нибудь там тот же самый Джон является родителем какого-нибудь там Джорджа. Можно сказать, что какой-нибудь тот же самый Джордж, допустим, является родителем какого-нибудь Тома. Ну и так далее. То есть позадавать вот такие вот, как мы говорим, отношения. Да? То есть вот, значит, один со вторым находится в отношении вот в этом. Да? Можно прочитать, что John is the parent of Mary. Да? А можно сказать, что можно так не читать, не пытаться это на английский перевести. Да? Сказать, что вот есть там отношения. Да? В принципе, что такое отношение? Это та же самая таблица, по большому счету. Да? Вот. Единственное, что если мы подумаем, на самом деле вообще любое там отношение, да, даже в математическом смысле, бинарное отношение или там n-арное отношение, неважно какое, да, заданное, ну, обычно как оно задается? Характеристическим множеством, да? То есть, что такое там в математике А, и как там это бинарное отношение произвольное, за каким символом обозначают? Вот, ну, допустим, вот таким вот обозначу, да, B. Где вот эта вот точка в кружочке, это произвольное отношение. Ну, что это такое? Ну, это некое множество, да? Есть некое множество. То есть некое подмножество, допустим, с B, да? Где A большое, это множество всех возможных A, B большое, это множество всех возможных B. Ну, или если совпадает, то будет просто декартово произведение множества само на себя, самого на себя. Да? Вот. Ну, единственное, что в математике эти вещи бывают бесконечными. В основном только бесконечными и бывают, да, все эти множества. Вот. При работе с базами данных множество оказывается в основном все больше конечное. Да? То есть что-то как-то бесконечную таблицу представить себе тяжело. Предикаты, вот в прологе, это на самом деле то же самое, да, то есть предикат и характеристическое множество, это ведь одно и то же, да? Ну что такое предикат, который обозначает вот эту? Ну это функция, которая выдает истину, если элемент входит в это множество, и ложь, если элемент не входит в это множество, да? Точнее говоря, не элемент, а в данном случае кортеж, допустим, А и В. Вот, то есть получается так, что в принципе понятие это, так сказать, одинаковое, да? Можно сказать таблица, можно сказать отношение, можно сказать характеристическое множество. Как нам удобнее. Да? По сути своей это одно и то же. Единственное, что таблицу все-таки тяжело представить бесконечно. Да? Все остальное можно представить и конечным, и бесконечным. Так вот, значит, вот они находятся в некоем отношении. Да? И это задано в виде набора предложений языка пролог. Я более того скажу, что вот это задано в виде фактов. Да? То есть вот предложения такого вида называются фактами. То есть вот просто вот имеется факт, что вот это вот так. Что есть кроме фактов в прологе? Есть еще правила. Да? То есть правила, по которым из одних утверждений выводятся другие утверждения. Вот. Но вот здесь ничего ниоткуда не выводится. Здесь просто факты. Да? То есть вот есть факт такой, есть факт такой, есть факт такой. Вот. Но еще можно ввести, допустим, отношение пол. Да? То есть у каждого человека имеется некий пол. Ну, допустим, секс. То есть у Джона мужской пол, да? У Мэри, допустим, женский пол. Кто там, кого мы еще видели? У Джорджа, естественно, мужской пол. Тома, я подозреваю, что тоже. В Соединенных Штатах меня бы сейчас засудили, да? За то, что у меня три мужика и только одна женщина. Вот, но мы пока еще не в Соединенных Штатах, так что все нормально. Вот, значит, вот два таких отношения. Теперь, если у нас есть два таких отношения, то мы можем сделать правило, по которому выведем новое отношение. Да? Кто-то является братом кого-то. Да? Как это в такой ситуации записать? Ну, во-первых, брат бывает только мужского пола. Да? Во-вторых, наверное, у этого брата должен быть общий родитель с тем, чьим братом он является. Можно ли это записать на прологе? Естественно, можно. Итак, X является братом Y, если, ну, во-первых, мужского пола, да? Да?
Это двоеточие стрелки?
Нет, это двоеточие тире. Кривое получилось тире, да? Вот, во-вторых, у них есть общий родитель, то есть имеется некий Z. Который, во-первых, является родителем X, а во-вторых, тот же самый Z является родителем Y. Точка. Вот это уже не факт. Да? Почему это не факт? Потому что здесь присутствует некий вывод. Да? Если выполнено вот это и вот это, тогда выполнено и вот это тоже. Или, иначе говоря, вот это есть истина, если выполнено вот это и вот это. Ну и тут можно сразу посмотреть внимательно и понять, как же пролог устроен. Да? Пролог работает на основе множеств, причем производит перебор по этим множествам. Предположение, что множество конечное. Производить перебор по бесконечным множествам пролог не умеет. В этом его очень серьезное ограничение. Вот. Так или иначе, что здесь происходит? Вот, допустим, спросим мы пролог систему. Дорогая система, а является ли, допустим, Джон братом Джорджа? Да. Значит, в принципе, это происходит так. Там вот приглашение к вводу в интерпретаторе пролога, в отладочном интерпретаторе пролога, обычно выглядит как вот вопросительный знак тире. После этого нам предстоит ввести, собственно говоря, что мы от системы хотим, в конце поставить точку. Вот мы хотим узнать, является ли Джон братом Джорджа. Как действует пролог системы? С переменной x сопоставляется вот это самое Джон. С переменной Y сопоставляет вот этот самый Джордж. Почему? Потому что для вот этого отношения брат, да, брата, другого варианта у нее нет, только вот одно предложение. Да. Другим способом она не может вычислить, является он братом или нет. Ну что, X у нас Джон. Теперь вот вычисляется вот эта цель. Да? Вот это, как бы, так сказать, утверждение. Вообще вот эти вот, так сказать, обращения к предикатам, в предложении пролога называются целями. Значит, x у нас сейчас равен имени Джон. Получается следующее. А вот пол у него мужской. Смотрим факт. Оказывается, факт такой есть. Вот он, пожалуйста. Окей, прошли сюда. Да? Теперь дальше. А если такой z у нас, z заметим пока, вот z это просто переменная, она пока значения не имеет. А есть ли у нас такой Z, который является отцом вот этого самого Джона? Да. Смотрим мы сюда внимательно и не находим. Да. Нету в системе данных про отца Джона. На этом, собственно, все кончается. То есть вот эта вот цель не может быть вычислена. Не получится. Почему? Потому что нет ни одного факта и ни одного правила, по которому можно было бы такой факт построить. Да. Чтобы вот была какая-нибудь такая переменная z, да, такая, чтобы вот выполнялось соотношение вариант Z, а вот вместо X вот этот самый Джон. Все, и дальше мы уже не прошли. Да? Совсем другое дело, если мы спросим по-другому. А не является ли Джордж чем-нибудь братом? Давайте посмотрим, как в этом случае пойдет вычисление. И давайте здесь я тоже поставлю на этот раз переменную. Да? Ну, какую? Назову ее А. Кто-то, возможно, уже догадался, что переменная в прологе пишется с большой буквы. Это действительно так. То есть идентификатор, написанный в заглавной буквы, считается переменной величиной. Да? То есть переменные могут сопоставляться какие-то другие значения. Как в этом случае будет действовать система? Ну, во-первых, по этому же правилу пошли. Есть ли вот такой факт? Есть, вон он там. Да? То есть у Джорджа действительно мужской пол. Все в порядке. Вот этот факт, да, позволяет это утверждать. Прошли дальше. Дошли до сюда. А есть ли такой в системе Z, чтобы он был отцом вот этого самого Джорджа? Да? Ну, парентом, родителем Джорджа. Есть. Вот он, пожалуйста. Да. Вот. Соответственно, получается, что вот мы дошли до сюда, до вот этой точки. У нас теперь Z равен имени Джон. А теперь вот у нас Z, и вот у нас Y. Что такое Y? Y — это вот это A. Да? То есть две переменные оказались связаны между собой. Соответственно, получается так, что нужно вот этому Y и через это вот этой переменной A сопоставить такое значение, чтобы вот Z, который сейчас определен уже, да, Z — это у нас Джон к этому моменту, чтобы он был родителем. Да? Вот. Ну и окажется, что есть одно решение и есть второе решение. В том виде, в котором это было написано, окажется, что Джордж является братом самого себя. Да. Что, собственно, пролог системы напишет? Первое, что она напишет, да, А равно Мэри. Мы скажем ей, дай-ка нам еще решение, может, еще есть. Да? Это, знаете, напоминает, вот как если мы крысу в лабиринт запустили, а из лабиринта есть много выходов. Крыса только морду из одного выхода высунула, мы ее туда-обратно, иди отсюда. Ищи другой выход. Да? Ты, конечно, молодец, нашла, но ты ищи другой выход. Она идет, опять какой-нибудь выход нашел, только морду высунула. Вот это вот точка с запятой, вот это самое. Да? Назад иди. Вот, давай еще решение. Нас вот это почему-то не устроило. Может, и устроило, но, в общем-то, еще давай, ищи. И вот следующим решением оно вызвало, да, есть еще одно, да? Ну, отсюда морель. Мы понимаем, что, да, если мы еще раз ее запустим, она скажет, нет, больше нет, извините. Или там, одни системы говорят false, другие говорят no. То есть больше нет, кончилось. Вот, давайте посмотрим, как это исправить. Ну, вообще говоря, исправить это тривиально, да? Надо сказать, что x не равно y. То есть вот нашли одного, нашли второго. И сказали, x, давай, будет не равно y. И только в этом случае выдавать решение. Это вот страшное-страшное выражение, равно, обратное слэш равно. Это вот как раз не равно по-прологовски. Вот. Вот в этом случае второго решения вот этого паразитного не будет. Конечно, хорошо, да? Но вот здесь мы можем заметить одну интересную особенность. В принципе, вот эти все вещи, так сказать, мы видим, что должно выполняться вот это, потом должно выполняться вот это, потом должно выполняться вот это, потом должно выполняться вот это. То есть они вообще-то все должны выполняться. С логической точки зрения, между целями в одном предложении должна стоять конъюнкция, да? То есть логическое «и». То есть вот это верно, если верно, это и верно, это и верно, это и верно, это. А теперь, если мы вот эту последнюю цепь переставим в начало, работать не будет. То есть, если мы вот возьмем вот эту вот, и переставим сюда. В таком варианте, принять, оно будет работать только в случае, если мы спрашиваем, является ли этот братом этого. А вот то, как мы спросили сейчас, найди нам всех, чьим братом является Джордж, да, оно уже работать не будет в таком варианте. Почему? Потому что вот она видит эти самые две переменных здесь. Да? Одна из них понятно какая, а вторая еще не имеет значения. Пролог не может установить, чему равен вот этот самый или. Да? Более того, пролог, наверное, не может предложить разные варианты решения. Ему пришлось перебрать все термы, да, все возможные выражения, вообще все, какие только можно, да, которые не равны иксу. Так он не умеет. По бесконечности он перебирать не умеет. Вот получается, что у нас с вами порядок целей оказывается существенным.
А как он не может перебрать в этом случае и может перебрать в случае отношения parent за y? Чем отличается?
Parent'ов всего трое.
Parent'ов, все извините, конечное число. Вот они все.
Ну, то есть... Ему все равно нужно перебирать все факты, которые
да,
есть.
Да. И более того, он ровно это и делает.
Но почему бы не перебрать все игреки остальные?
Все игреки, а их бесконечное количество.
А сколько их имен?
У нас же ограниченное число констант.
А этого он не знает.
Какие про то, что парад не ограничен.
Это он знает.
А какая разница?
Разница очень большая. С переменной может сопоставляться любое выражение. Выражение может быть все, что угодно, понимаете? Выражение может быть не только имя. Выражение может быть список, выражение может быть структура, да? На самом деле вот это все вместе, это структура, если без точки, да? Здесь вот функтор, здесь раз, два, так сказать, у нее аргументы, да? Грубо говоря, есть вот в математической логике такое понятие универсум, да? Так вот он бесконечный в случае пролога, вообще в любом случае, понимаете? Этим иксом или игреком могут быть там числа 1, 2, 3, 4, да, допустим, 500, 5 миллионов.
То есть у него нет предметной области никакой?
Есть. Она бесконечна.
Ладно.
Она есть, но она бесконечна. Да? То есть да, есть пространство возможных, возможных прологовских вот этих вот выражений, но оно бесконечно. Вот вся разница. Понимаете, в чем дело? Ведь пролог не знает, вот здесь вот мы, x у нас определен, y не определен, он не знает, что дальше будет. Может быть, если бы он поставил в качестве y константу 5 миллионов 378, да? Тогда бы тут что-нибудь получилось. Вдруг, ну мало ли. Вот. А не может прям вперед посмотреть, и там на то самое посмотреть, там, а может быть такая константа не нужна и ничего не дает. Ну, в этом-то случае, может, и можно, хотя уже алгоритм непрозрачен. Но вообще, насколько я понимаю, подобные вещи алгоритмически неразрешимы обычно. Вот. То есть получается так, что вот есть некое ограничение. Да? Совсем другое дело, вот data log, да, про который я уже говорил. Он в такой ситуации сделает очень просто. Если он не может ответить на вопрос, он запоминает просто соотношение и идет дальше. Он их перегруппировывает по-всякому и так далее. Но DataLog на самом деле это все-таки немножко другой вид спорта. DataLog ищет ошибки. В DataLog нет динамических структур данных. Да? По-видимому, те, кто создавали DataLog, не смогли справиться с динамическими структурами данных. Это слишком сложно. Да? При поиске ошибки. Ну вот при поиске вглубь, как это делает пролог, получается, что вот есть ограничения. Да? То есть на самом деле пролог, когда вот смотришь на такие вещи, понимаешь, что, в общем-то, не такой уж он логический. Да? Такой вот он, хитрый. Так, ну давайте теперь посмотрим, после того, как мы посмотрели пример, давайте теперь посмотрим более, так сказать, строго. Да? То есть примерно посмотрели, не очень понимая, что к чему, но, по крайней мере, почувствовали, о чем идет речь. Значит, давайте теперь посмотрим, какими данными оперирует пролог. Так, я думаю, что уже вряд ли кто-то придет. Давайте запустим это дело. Так. Так. Значит, прологовские данные очень похожи, на самом деле, на S-выражение. И, в принципе, понятно почему. Те, кто придумывали пролог, конечно же, знали язык риска. Без вариантов. Да? Пролог придуман попозже лет на 10, а может быть и еще попозже, точно не помню. Вот. Придуман он все для того же, да? Для решения задач искусственного интеллекта. Кто бы еще сказал, в чем они заключаются, эти задачи искусственного интеллекта? То есть, иначе говоря, какие задачи следует считать задачами искусственного интеллекта, какие не следует. Ну вот есть какое-то интуитивное понимание. В принципе, я встречал определение такое, что задачи искусственного интеллекта — это такие задачи, для решения которых не специфицирован алгоритм. Но если принять такое определение, получится, что на прологе мы задачами искусственного интеллекта не занимаемся. Потому что пролог — это есть вполне себе алгоритмический язык. Вот. Пусть даже если не считать его, так сказать, императивным. Вот. То есть получается, если вот считать, что вот искусственный интеллект — это такие задачи, для которых нет алгоритма, остается, что вообще говоря, задачами искусственного интеллекта являются только эвристические все такие вещи. Да? Но эвристические вещи, их программировать трудно, и, в общем-то, все равно на чем, по большому счету. Вот. Итак, значит, структуры данных, вообще данные, да, в языке пролог. Точно так же, как в Lisp, они бывают атомарные и неатомарные, сложные. Да? Единственное, что в прологе сложных немножко больше, чем в Lisp. Какие бывают атомарные? Во-первых, числа. В некоторых версиях есть числа с плавающей точкой. Да. И так далее. Вот. Насколько я понимаю, в большинстве случаев минус не является частью числовой константы. То есть, если, допустим, сказать минус 1, то это выражение. Да? Выражение из двух элементов. Да? Вот этот самый минус, унарный минус, и единичка. Вот. Значит, вот числа, с ними все более-менее понятно. Дальше идут те самые атомы, да, которые вот сейчас у нас были. Мэри, Джон, Джордж, а также вот имена отношений, да, вот эти вот. Секс, да, parent и так далее. Вот все эти слова, идентификаторы, набранные с маленькой буквы, да. В прологе они называются атомы. Да? То есть атомы. Мэри. Джон. Значит, Эрин. Да? И так далее. Вот. В принципе, атом должен быть набран с маленькой буквы. Но если очень хочется набрать его с большой буквы, то можно это сделать. Можно даже пробелы внутрь атома загнать. Можно вообще что угодно. Только будьте любезны взять это дело в апостроф. Да? Да, вот такой вот атом — это тоже атом. А все это вот что между апострофами заключено, это имя атома. Самое интересное, что в те времена, когда придумали пролог, видимо, не устоялись еще, что называется, парадигмы. И не было вот этого вот понимания того, что, вообще-то говоря, имя переменной, да, ему не место, грубо говоря, в откомпилированной программе. Пролог, вообще говоря, компилируется вполне, да. Но вот так, по большому счету, компилятор должен, одна из функций компилятора, избавить программу от имен, введенных программистом, которые, так сказать, введены произвольно, то есть которые не имеют отношения к предметной области, по крайней мере, прямого. Да? То есть, по идее, если мы там, в программе на C переименуем переменную, там вместо X возьмем Y, результирующий машинный код измениться не должен вообще. Вообще никак. Ну, там, если отладочную информацию мы включаем, то он, конечно, изменится. А вот если мы отладочную информацию исключаем из исполняемого файла, то, по идее, не должно быть. Вот в прологе так не получится. Да? Почему? Потому что у атомов имеется еще одна очень важная роль. Они выполняют роль строк. Да? То есть, когда мы символическую информацию обрабатываем, то приходится вот работать с этими самыми атомами. Да? В роли строк. Можно ли работать в прологе со строками там какими-то другими, да, не являющимися вот этими атомами? Вообще-то можно. Да. Есть еще строки в двойных кавычках, но это уже не атомарные вещи. Да. Вот в Lisp строка в двойных кавычках, она атомарная. То есть это просто вот константа, там, которая, так сказать, вот сама по себе атом и все такое. В прологе это не так. В прологе в двойных кавычках, если взять строку, то это будет список из кодов символов. Список честный, да, длинный список там вот с этими, точно так же, как в Lisp, он строится из точечных пар, Да, но только понятно, что вот так вот со строками работать, это как это... Эффективность тоже иногда вообще так следует как-то учитывать, хотя бы немножко. Ну, а если хотим учитывать эффективность, мы вынуждены работать с теми же элементами, да, в качестве строк, которые у нас используются в качестве вот таких вот имен в программе, да, в том числе имен предикатов. А предикат это у нас в прологе то, что вместо подпрограммы, вместо функции. Вот. Получается как-то вот немножечко нехорошо, конечно. Ну, а что делать? Пролог уже таков, каков он есть. Вот. Ну, вот есть... Соответственно, атомы, есть числа, да, и есть такая вещь, как структура. Что такое структура? Структура – это уже динамические данные. Структура представляет собой некий атом, да, какой-нибудь. Ну, например, треугольник, да, триангл, да. Потом открываются скобки и записывается сколько угодно, каких угодно прологовских выражений. В частности, тут могут быть, в свою очередь, тоже структуры. Да? Вот. Давайте-ка минус единицу я отсюда уберу, потому что она в число атомарных не входит. Да? Значит, вот у нас триангл. Да? Ну, например, point 0,0, point 1,1, point, term, допустим, так, 2,0. У меня такое ощущение, что неравенство треугольника выполняется, то есть там получится треугольник все-таки, а не что-то другое. Вот, это что такое? Это у меня структура, которая называется триангл, да? Триангл называется ее функтором, да? Функтором. То есть он в данном случае используется, чтобы объединить три разных сущности, да, в единое целое. Вот, значит, взяли мы этот самый триангл, да, и в качестве... Что такое треугольник? Это три его вершины, на самом деле. Главное, чтобы они на одной прямой не лежали, но вроде мне это удалось. Вот. А потом каждую вершину тоже задаем, в свою очередь, в виде структуры. Это треугольник, это у нас тернарная структура. А эти вот точки, point, это у нас бинарная структура, то есть структура с двумя элементами внутри. Можно сказать, что с двумя полями. Да? Вот, соответственно, у них там получается первая точка у нас с координатами 0,0, вторая точка у нас с координатами 1,1, третья точка с координатами 2,0. Да? Задали три точки, взяли еще их, объединили в треугольник. Да? Вот. Интересно, что есть специальный случай функтора, который называется точка. Да? Вот эта самая точка применяется точно так же, как в Lisp, для формирования списков. Списки, правда, здесь как это, визуально выглядят не совсем так, как в Lisp. Да? Как здесь выглядят списки? Они здесь выглядят, во-первых, с квадратными скобками. Да? Ну, скажем, во-вторых, через запятую, а не через пробел, как в Lisp. Да? Вот. Ну, в-третьих, есть еще вот такая штука, да, которая позволяет отделить голову от хвоста. Это вот точно так же, как если бы мы в Lisp написали точечный список. То есть вот в Lisp мы бы написали такой список. А, Б, С, точка, Д. То, что иногда называется неправильный список, да? Или точечный список. То есть это, грубо говоря, вот отделяет хвост. То есть вот голова, 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 бац, хвост. Да? Вот. Вот это вот вертикальная палочка. Синтаксически вот такая штука, да? Списки в прологе. Но что такое вот это вот ABCD? Да на самом деле это не что иное, как дыная запись. Давайте я это, так сказать, сотру и вот здесь еще раз. Значит, тут у нас А, Б, С, Д. Что это такое? Это не что иное, как точка от А, запятая, точка от Б, запятая, точка от С, запятая, значит, точка от Д, запятая, пустой список. Ну вот это вот квадратная скобка раз, квадратная скобка два, это специальный, так сказать, объект, который на самом деле, конечно же, атомарный, да, точно так же, как и в Lisp пустой список, так и здесь есть пустой список, так он обозначается. Да. Практически никогда не используется. такой вот, такая запись. Но это не значит, что ее там нет. Вот получается, что, наверное, поскольку в Лиспе аналог вот этой точки, точечная пара, это единственный способ объединения. Ну, на самом деле, в современных версиях Лиспа далеко не единственный, конечно. Там есть и векторы, и тоже структуры есть. Вот. Но так изначально, вообще говоря, вот как Маккарти придумал это выражение, там это был единственный способ объединения выражений в какое-то более сложное выражение. А здесь это не единственный, это один из многих способов. Да? Функторов можно нагвоздить сколько угодно. Да? Сколько захотим, столько и наделаем. Причем еще даже у них есть это, как это, перегрузка по числу аргументов. То есть вот триангл от трех аргументов, я мог бы, значит, это самое, совсем рехнуться, сказать, что у меня еще бывают треугольники, у которых 5 вершин. Да? И никто бы мне ничего на эту тему не сказал. Да? И это были бы разные треугольники. Вот. Ну, соответственно, у нас получается, что вроде бы конструируемых, так сказать, объектов должно быть в каком-то смысле больше, потому что средства для конструирования новых объектов богаче. На самом-то деле это не так. Да? Ну, кто мне мешает в Лиспе написать вот такую вещь, да? Триангл. Здесь у меня будет point 0,1, 0,0, да? Point там 1,1. Point, соответственно, 2,0. И закрыть скобку. То же самое, в общем-то, да? Только записано по-другому. Иной вопрос, что да, я это построил из списков. Да? То есть, если я сейчас это все распишу в виде точечных пар, получится немножечко жутковато. Да? Но меня же никто не заставляет расписывать это в виде точечных пар. Хотя там, конечно, понятно, что там точечные пары, да, все прочее. Вот. Но более того, в самом прологе, в общем-то, имеется преобразование. Да? Из вот такого вида... Вот в такой вид. Если не ошибаюсь, называется эта штука вот так вот. Хотя могу ошибаться. Так, ну-ка давайте посмотрю, чтобы не врать. Читаю. Кстати, вот если кто-то прологом заинтересуется, так сказать, в большей степени, чем, так сказать, в объеме двух лекций, то вот Иван Братко, «Москва, мир, 90-й год». В принципе, на мой взгляд, один из самых правильных учебников по прологу. Так, где это, зараза? Мог я, на самом деле, с декомпозицией терма перепутать, и это нехорошо. В смысле, с декомпозицией атома. Так. Самое интересное, что не перепутал. Даже самому странно. То есть вот, есть вот такая вещь, она работает в обе стороны. То есть можно с одной стороны задать x большое, допустим, какую-нибудь переменную, а с другой стороны, вот, либо функтор, либо список. То есть, по большому счету, по изобразительной своей мощи, если так подумать, да, эти вещи эквивалентны, то есть ничего в прологе нового не возникло. А зачем же тогда это сделать? Ну, наверное, для удобства такого, чисто зрительного, да. Вообще есть такое утверждение, да, все языки программирования – это синтаксический сахар. Да, вот есть такое вот выражение «syntactic sugar» в английском, да. При калькированном переводе на русский получается синтаксический сахар. Вроде бы такой совсем жаргоном отдает от этого дела, а только вот непонятно, на что его заменить так, чтобы не было жаргона. Вот. С этой точки зрения, вот этот вот минус один, это что такое? На самом деле минус это атом, да? Единица это константа, и получается, что у нас вот имеется такая вот унарная штука, да? Минус это единица, да? То есть минус это главный функтор, единица это один ее аргумент этой структуры, одно поле. Вот. Если я напишу, допустим, 2 плюс 3, это абсолютно то же самое, как если написать 2, 3, да? То есть плюс, опять же, это функтор, да? 2 и 3 – это аргументы структуры. То есть вот так вот я могу задать произвольной сложности арифметическое выражение. Да? Правда, надо сказать, что оно само по себе вычисляться не станет. Да? Пока я его не попрошу вычислиться, оно вычисляться не будет. Вот, ну, коль скоро у нас есть списки, давайте приведем... Так, вообще нет, стоп, не будем приводить пока, позже. Значит, вот как работает пролог, теперь интересно нам, да? Значит, есть ключевое такое понятие для понимания, как работает пролог. Называется оно унификация. Унификация. Значит, что такое унификация? Это сопоставление двух между собой термов. А под термами понимается, вообще говоря, произвольное прологовское выражение. Да? Вот есть у нас два терма, да, каких-то. Мы можем эти два терма скормить на вход унификатору. Причем интересно, что происходит унификация не просто так, а в неком контексте. Что значит в контексте? У нас некоторое количество переменных, а под переменными понимаются идентификаторы, набранные с большой буквы. Да? Некоторое количество переменных может иметь значение, а другие переменные могут не иметь значения к моменту начала работы унификации. Да? Что является результатом работы унификатора? Ну, значит, либо вот этот самый унификатор говорит, что нет, эти термы унифицировать нельзя. Либо унификатор говорит несколько иное. Да, их можно унифицировать, и чтобы они унифицировались, нам необходимо, чтобы переменные, которые в них входят, получили вот такие, 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 такие значения. То есть получается так, что на входе в унификатор у нас некий контекст. Контекст один, я скажу так, да? Вот. Вот у нас есть этот самый унификатор, да? В него еще входит первый терм и второй терм. Да? А на выходе некий контекст, контекст 2. Да? Что значит контекст 2? Ну вот, в нем есть все те связи переменных со значениями, которые были в контексте 1, но, может быть, добавились еще и новые какие-то. Да? То есть вот там, что такое контекст? Ну, это вот известно, что да, вот переменная x там равна Мэри, переменная y там равна Джон, переменная там n равна, допустим, 5, да? А остальные переменные пока ничему не равны. Вот был контекст 1, да? Взяли в результате унификации, добавили, что еще должна быть там переменная какая-нибудь p, там равна какой-нибудь вот такой вот вещи. Да. И еще что-то. Да, вот это вот все вместе стало контекст 2. А это был контекст 1. Вот, как работает унификация? Значит, ну, первый момент. Два атома, два атомарных, точнее, выражения, ни одно из которых не является переменной, да, унифицируются между собой, не добавляя ничего в контекст. В случае, если они одинаковые. В ином случае они не унифицируются, то есть получается ошибка. То есть, ну, например, если у нас есть два атома, слева там атом единица, да, справа атом единица, да, ну да, окей, они унифицируются. Есть там слева единица, справа там два, не окей. Не успех. Да? Плохо все. Вот. Есть, например, там, значит, с этой стороны Мэри и с этой стороны Мэри. Ну, значит, окей. Да? Есть там какой-нибудь Мэри и Джон, ну, соответственно, не окей. В контекст ничего при этом не добавляется, потому что, ну, как бы, а чего? Никаких переменных вроде бы нет. Теперь, если у нас имеются две структуры, да, две структуры. В том числе это имеется в виду и список тоже. Список это у нас с вами тоже, он строится из структур, как я показывал, да. Только там в качестве функтора вот эта специальная штуковина, которая называется точка, да. Если у нас структура какая-нибудь там, здесь какие-то термы. Ну, первыми унифицируются атомы, которые являются функторами структур. Да? Если вот эти вот вещи между собой унифицируются, идем дальше. Унифицируем между собой первые аргументы. А, сравниваем арность. Если арность не равна, то выходим. Прекращаем это дело. Если арность одинаковая, тогда можно идти дальше. Да? Есть шанс. Унифицируем вот это дело, унифицируем вот это дело, унифицируем и так далее. То есть отдельно унифицируем, рекурсивно вызываем унификатор, да, процедуру унификации. И унифицируем то, что получилось внутри, то есть соответствующие аргументы. Во время унификации у нас появляются, то есть, по крайней мере, могут появляться в контексте новые эти самые строчки, да, новые значения например. Наконец, последний вариант. Переменная. Если с одной стороны, слева или справа, стоит переменная. Значит, в этом случае два варианта. Первый вариант, что она связана, то есть у нее уже есть значение, то есть она в этом контексте уже присутствует. В этом случае унификация происходит так, как если бы вместо переменной стояло ее значение. Второй вариант, если переменная не связана. Вот не связанная переменная унифицируется с чем угодно. Да? Унифицируется с чем угодно, то есть с одной стороны стоит переменная, с другой произвольный термин. Атомарный или структура, что угодно, неважно. Дальше уже в эту структуру никто внутрь не полезет, просто унифицирует эту переменную с этой структурой. Все. То есть в контекст добавится лишняя строчка. Да? То есть вот такой вот рекурсивный алгоритм унификации. Вот. Ну а дальше, как у нас работает, собственно говоря, пролог-решатель. Как уже ясно, да, наверное, из вышеизложенного, программа на прологе состоит из предикатов. Иногда их называют процедурами. Да? Что такое предикат? Это набор предложений. Предложение мы с вами видели, оно может состоять только из заголовка, да? Вот такое вот может быть предложение. Да? Здесь, кстати говоря, могут быть и переменные. Не обязательно. Но вот если переменных в нем нет, если все фиксировано, да, тогда такое предложение называется фактом. Да? Если есть переменные, тогда это уже не факт. То есть, например, да, вот. Я, правда, в Бога не верю, да? Вот, введение такого предложения, конечно, нам сильно затруднит работу, да? Все окажутся братьями со страшной силой, да? Вот, но, тем не менее, да? Значит, вот ввести такое предложение можно. Это не факт. Почему? Потому что есть переменная. Но, тем не менее, оно состоит из одного заголовка, да? То есть нету условия никакого. Ну ладно, хорошо. Значит, есть еще предложения, имеющие кроме заголовка еще и тело предложения. Да? Тело может состоять из одной или нескольких целей через запятую. Запятая обозначает конъюнкцию. Да? Вот. Ну это то, что мы писали с вами, вот такой вариант. Да? Брата это значит. Раз, два, три, четыре. Четыре цели. Да? То есть, если выполнены все, тогда выполнены и самое, значит, выполнен и заголовок. Да? Вот. Вот, соответственно, процедура состоит из одного или более предложений. Чем объединенных между собой? Тем, что у них в заголовке одинаковое, во-первых, имя функтора. Да? Оно называется также именем предиката в данном случае. То есть, вот, например, там Parent, такой parent, секой parent, секой parent, этот parent, этот. Это вот там у них одинаковое в заголовке имя функтора. Да? И, во-вторых, арность, то есть количество аргументов после этого функтора. То есть, если, допустим, я скажу, что у меня есть вот такой вот факт, да? А еще есть вот такой вот факт. Это будут факты из разных процедур, потому что здесь у меня процедура А с арностью 2, а здесь процедура А с арностью 4. Да? Они разные, это разные процедуры. Разные отношения. То есть фактически имя процедуры состоит из вот этого вот имени главного функтора и арности, то есть целого числа. Да? Вот. Как работает решатель? Видя цель, решатель для начала пытается найти в программе процедуру, которая соответствует именем и арностью этой самой цели. То есть вот видит пролог, что ему нужно вычислять цель. Да? Например. Что-нибудь вот такое, да? Функтор А, арность 2. Функтор А, арность 2. Да? Значит, следующее действие. Если не найдена такая процедура, значит все, не успех. Да? Не успех — это не ошибка, не успех — это вполне штатная ситуация в продукте. Да? Ну, подумаешь, не успех. Просто не успех и все. Да? Неуспехи возникают достаточно часто, все хорошо. Бывают ошибочные ситуации, их, может быть, если нам что-нибудь в примере попадется такое, может быть, увидим, какие бывают ошибочные ситуации. Ну, пока ладно, значит, вот. То есть неуспех — это не ошибка, это просто такая ситуация нормальная вполне, да? Вот, если нашли соответствующую цель с соответствующей арностью, то что мы делаем? Мы идем последовательно, перебираем предложения одной и той же процедуры. И пытаемся цель, которую мы вычисляем, унифицировать с головой предложения. По тому алгоритму, который, так сказать, только что был описан, да, алгоритм унификации. Пытаемся унифицировать. Что характерно, если мы дойдем до конца, так ни одно и не унифицируется, то, соответственно, это будет не успех. Да? Тоже не успех. Если унифицировалось, да, вполне возможно, что при этом там какие-то переменные получили значение. Ничего страшного в этом нет. Так вот, если унифицировалось, тогда мы начинаем вычислять цели предложения. Да? Одну за другой. Как? А все так же. Рекурсивно вызываем тот же самый пролог решателя. Только он уже для этой цели будет работать, потом для этой, потом для этой. Интересно вот что, что в каждом случае у нас может получиться несколько решений. Откуда здесь получается несколько решений? У нас же предложений-то несколько. Да? Вот вам один вариант развилки, как это называется. Да? Если, допустим, пролог унифицировал очередную голову, но знаешь, что здесь еще есть заголовки правил, он этот момент запомнит, что вот сюда можно вернуться. Если здесь, допустим, сейчас мы сюда пойдем, и здесь нас ждет неуспех, то вот здесь у нас имеется место, куда можно вернуться и попробовать следующее решение. Это называется точка развилки. Кстати говоря, занимает память. Да? Занимает память, отнимает ресурсы. То есть точка развилки — это не так просто все. Не по волшебству появляется. Теперь, откуда еще могут возникнуть множественные решения? Вот идет оно по этому самому телу, да? Вычисляет какую-нибудь цель. Да? И оказывается, что здесь тоже много решений. Выдается из них первое. Что значит выдается? Значит, контекст текущий получает, так сказать, в контексте текущем образуется переменная, получившая значение. Да? Какое-то из, может быть, не одна переменная, может, несколько переменных получили значение при этом. Да? Но тоже тоже, если есть еще возможные варианты там же, да, запоминается, что вот сюда, к этому месту можно вернуться, и здесь попробовать еще другие варианты. То есть из контекста снова убрать то, что там накопилось, и попробовать другие решения. Да? То есть вот у нас два варианта точек развилки. На самом деле точки развилки одни и те же, но просто воспринимаются они немножко по-разному. Да? Вот. Ну и вот, собственно говоря, так пролог и работает. Да? Работает этот самый решатель практически просто перебором. Да? На что-то нарвался, там получился неуспех, возвращается обратно. Да? К ближайшей точке развилки. Пробует следующее решение. Снова закапывается туда дальше. Да? Снова, значит, получается какое-то решение. Если дошел до конца, что называется, да? То есть в результате все цели, которые, так сказать, требовалось вычислить, он вычислил. Да? Он выдает некое решение нам. Да? То есть говорит, что вот при таких-то значениях переменных, да, эта цель вычислена. Мы ему можем сказать, давай следующее решение. То есть на самом верхнем уровне заставить его вернуться к ближайшей развилке. Да? Вот. То есть вот такой получается перебор. Да? Машинка для перебора. На прологе очень хорошо решаются переборные задачи. Это действительно так. То есть вот что-что, а переборные задачи на прологе решать, что называется, просто вот одно удовольствие. Ну, например, да, какие бывают переборные задачи? Классическая задача о восьми ферзях. Да? То есть найти, грубо говоря, такую расстановку ферзей на шахматной доске, чтобы ни один ферзь другого атаковать не мог. Ну, понятно, что если у нас доска n на n, то этих ферзей больше n быть не может. Да? Где n наименьшее из двух чисел. Да? То есть если у нас, допустим, доска какая-то странная 4 на 8, то больше 4 ферзей мы на ней не расставим. Так, чтобы они друг друга не могли атаковать. Вот. Ну, обычно доску, естественно, рассматривают квадратную. Да? Известно, что на доске 3 на 3 решения нет. Известно, что на доске 4 на 4 решения есть. Не помню, сколько их. Вот. Ну, на доске, там, например, 50 на 50 решения искать задолбайтесь. Их очень много. Да? И требуется много памяти для этого. Да? А вот, так или иначе, значит, задача о восьми ферзях. В самом общем виде, для доски n на n, да, для n ферзей там, и так далее. Вот, на прологе пишется, ну, грубо говоря, строчек в 15, наверное. Да. Очень быстро. Сейчас писать не буду. Вот, может быть, на следующую лекцию притащу, что-то я с собой примерчик забыл, просто покажу. Писать на доске не буду, не хочу. Вот. Все-таки на доске 15 строк написать, это как это... Странно немножко, странное занятие. Вот, ну так или иначе, вот задача о восьми ферзях на прологе пишется просто вот на 3, 5, 8. Сел и написал, да? Ну, в принципе, для опытного программиста не составляет труда написать задачу о восьми ферзях на чем-нибудь кроме пролога, да? Ну, например, на Си или на Паскале. Нет проблем, только, во-первых, это будет длинно, да? То есть в 15 строк не уложитесь. Ну, как, если строки по-нормальному, да, там. Не делать там 15 операторов на одной строке, да, и строки в 1000 символов. Вот. А с другой стороны, компактно у вас это получится только в том случае, если вы будете мыслить, ну, практически в том виде, в котором работает мышление при программировании на прологе. Да? Как правило, вот если человеку, который не знает пролога и не пробовал на нем писать, предложить решить задачу о восьми ферзях, он там такого нагородит, что просто-таки это самое, туши свет. Не все, да? Есть люди, которые, даже не зная пролога, умеют правильно мыслить. Да, в терминах, так сказать, возврата, то есть поиска с возвратами, да. Действительно, вот этот поиск с возвратами можно запрограммировать, не зная языка пролога. Да? Ну, тяжело просто потому, что нету соответствующего опыта мышления, да. То есть вот пролог стоит изучить, даже несмотря на то, что он, в общем-то, редко где используется, так, по большому счету, да. То есть вот если на Lisp, я могу сходу указать, во-первых, множество проектов, где Lisp используется, да, вот. Во-вторых, я могу предъявить просто людей, которые пишут, ну, правда, не совсем на Lisp, они пишут на схеме, но тем не менее пишут вполне себе за деньги, да. Я таких людей знаю, получают нормально, так сказать, зарабатывают, все в порядке. Вот, для пролога я ни людей таких не найду, да, ни проект сходу не укажу, да, в котором пролог всерьез используется. В свое время японцы хотели сделать EVM пятого поколения. Да? Вот сейчас мы тут устроим ивент пятого поколения, причем было это, насколько я помню, в середине 80-х годов, только-только, значит, четвертое поколение появилось. Ну, мы сейчас вот вам покажем ИВМ пятого поколения, сказали японцы. Они как раз хотели основным языком программирования сделать пролог. Да?
На уровне железа?
В том числе, то есть поддержать его,
да. Понимаете, делал несколько машин, да?
Ну, оно да, но понимаете, в чем дело. Я уж не знаю, что они там хотели сделать, так или иначе ничего у них не вышло. Да? С тех пор как-то интерес к прологу поостыл немножко, да, все-таки там 20 с лишним лет прошло. Вот. Как-то уже не совсем, не так это модно. Ну вот, да, можно сказать, что на прологе, в принципе, пишется меньше вещей, нежели чем на листе. Вот. С другой стороны, реализация приличная этого самого пролога есть вполне. Кто хочет попробовать, такая вот штука, SWI, SWI, да, получается. SWI-пролог. SWI-prolog.org, там его дают. Он есть под Unix, он есть под Windows. Он есть подо что угодно, в нем есть средства графических, так сказать, всяких этих самых. В общем, рисование картинок в том числе. Вот. Мне показывали написанные на нем CGI-ники. Причем такие, ну, знаете, CGI, да? Common Gateway Interface. Это вот то, что выполняется на веб-сайте на стороне сервера. Один из вариантов, да? Очень прикольно, я видел CGI-ники, написанные на SWI-прологе. Игровые. Да, какие-то игра, типа там, что-то с цветами связано, я не помню. Ну, в общем, игрушки. Вот. В принципе, такие. Мне понравилось. Вот. Да. Такая штука. Ну, давайте сейчас еще рассмотрим парочку примеров. И на этом закончим. Значит, вот, коль скоро у нас есть списки, давайте напишем... Пример на списке. Является ли заданный элемент элементом заданного списка? Ну, если у нас то является, да? Значит, здесь на что нужно... То является. Ну, естественно, да, то есть, если прям первый же элемент списка, конечно, является, да. Вот. Единственное, что здесь на что нужно обратить внимание. Вот если такое написать на прологе, будет предупреждение. Почему? Потому что мы задали переменную, но потом ее никак не используем. В такой ситуации нужно обозначить свои намерения, что вот нам это значение, которое будет сопоставлено с переменной, на самом деле, нафиг не... Не сдалось вообще никаким буквам. Да? Для этого есть подчеркивание. Это называется анонимная переменная. То есть, это не совсем переменная. Да? Это говорится, что вот здесь может быть что угодно, и нас не интересует, что конкретно. В контекст она не вносится, в отличие от настоящих переменных. Ну, а дальше, если вот это не прошло, оно является членом остатка списка. То есть получилась рекурсия. Да? Вот. Ну, как это будет вычисляться? Да? Ну, допустим, единица членом списка 2, 3, 1. Ну, ответ, естественно, будет является, да, то есть что будет сделано? Будет попытка унификации с вот этим делом. Так, что еще? Пардон, господа, это я что-то уже под конец лекции. Естественно, оно должно быть заглавным. Да? Иначе это не переменная фигня какая-то, да? Атом обычный. То есть здесь как бы, ну вот и так, унификация здесь пройдет, нет, не пройдет, потому что нет такого значения для переменной А, чтобы его можно было подставить, и вот это вот превратилось вам в то. Да? Пропускаем, пытаемся унифицировать с вот этим. Да? Что у нас получается? А у нас единичка, да? Контекст. Анонимная переменная пропадает, L это у нас остаток списка, то есть получается 2, 3. Да? 2, 1. 3, 3. 3, конечно, естественно. Так, все, пора заканчивать, я понял. Давайте сейчас мельтор разбираем и заканчиваем. Вот. Снова, то есть нужно вы... вот цель, да? То есть вот контекст у нас вот такой, да? И вот есть цель. То есть она превращается во что? Является ли единица элементом списка 3,1? Да? Ну здесь тоже первая цель пытается унифицироваться, ничего у нее не получается. Да? То есть первое предложение пытается унифицироваться, ничего не получается. Пытаемся унифицировать второе предложение, получается, да, снова. Вот, только это уже другое А. Да? Давайте я напишу, что вот это было А1 и L1, да, на самом деле. А здесь будет другое уже А. Почему? Потому что... Ну, если вы немножко подумаете, да, нужно при каждом вычислении, естественно, переменные локализовывать. То есть переменные в прологе имеют ограниченную область действия, область видимости. Только то предложение, в котором они встретились. Соответственно, на следующем уровне вложенности это уже другое А. Естественно, да? Значит, вот у нас теперь что? А2 это снова единичка. Да? Вот. L это теперь список из одного элемента. L тоже второе. Это список из одного элемента 1. Да? Во что превратился наш ментор? От единицы. И здесь список из единицы. Да? Ну, мы помним, что это что такое? На самом деле вот, вот это вот, да? Это есть то же самое, как вот так вот написать. Да, то есть пустой список там присутствует. Просто его писать не обязательно. И на этот раз унификация пройдет. А третья будет по-прежнему единичка. То есть унификация пройдет по первому правилу. Да? L третья будет пустой список. И вот мы это дело разматываем. Назад. Да? Здесь прошло, значит, здесь прошло, значит, здесь прошло, значит, yes. Да?
Значит, это третье.
Да, здесь его нет, согласен. Там, там анонимная переменная.
Подчеркивание.
Да, в общем, подчеркивание. Ну, подчеркивание в контекст не заносится, тут подчеркивание здесь. Да, или я зря сюда приплёк, или, конечно, здесь ни к чему. Вот. Самое интересное, что в такой реализации здесь получится развилка. Да, и к ней можно будет еще вернуться. L3 таки возникнет. Да, но L3 потом, поскольку это будет пустой список, то вот, да, будет вызов вот этого дела, да, с L в качестве пустого списка. И это уже не унифицируется ни с этим, потому что пустой список нельзя разложить на голубой хвост. А здесь мы пытаемся это сделать. То есть, в принципе, развилочек тут получится, но ненадолго. Да? Вот. А так, да, по первому правилу, конечно, L3 не возникает. Вот. Ну и получается yes. Гораздо интереснее, если мы сделаем вот так вот. Да? Вот. Вот здесь у нас будут появляться развилки. И каждый раз они будут оставаться. Почему? Потому что каждый раз будет проходить вот это дело. Да? То есть вот эта унификация каждый раз будет проходить. Но каждый раз пролог будет запоминать, что есть второй вариант. Да. То есть каждый раз будет выдача решения и разведка. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Значит, вот цель. Пытаемся ее унифицировать. С первым предложением. Получается, да? В каком виде? X равно двойке. Да? И плюс здесь получается развилка. Да? Что сюда можно вернуться. Вот. Собственно говоря, это и происходит. То есть пролог системы говорит, что вот есть решение, x равно 2. А мы говорим, давай еще. Она смотрит, есть ли у нее развилка. Есть развилка. Унифицирует вот это дело. Да? Что с чем? Ну там, значит, x равно a оказалось связано, да? Вот. L получает значение 2, 3, 1. Да?
Это не x, а x.
Что с чем унифицируется? Да, вопрос философский. Пожалуй, я с вами соглашусь. Вы это имели в виду, да? Ну да, в принципе согласен. Хотя, если немножко подумать,
если это... по отношению к...
Это по барабану. Она симметричная. В контексте вот эти вещи с несвязанными переменами симметричны. Да? Вот. Значит, и уходим в мембер. В мембер понятно какой, не буду уже переписывать. Да? Уходим рекурсивно сюда. Здесь снова выдается решение. Да? На этот раз только вот это А будет равно чему? Тройке. На обратном ходе оно получит вот это вот А равно тройке. Значит, Х тоже равно тройке. Выдано будет Х равно 3. Да? Но здесь еще ведь одна разница. Потому что, когда мы рекурсивно ушли сюда, мы снова проходим по этой процедуре. А здесь раз правило, два правила. Да? Ну и третий раз точно так же. Не буду уже это воспроизводить. Вот. То есть здесь получается так, что у нас каждый раз новое решение. И мы можем получить следующее решение за счет того, что имеются вот эти точки развилки, которые пролог системы заполнила. Вот примерно так это все происходит. Я думаю, на сегодня нужно закончить. Вот, спасибо за внимание. В следующий раз мы продолжим изучение этого замечательного языка.
Да. Вопрос вот по тоже теме. Вы знаете фокус?
Нет.
Что, знаете рефалт бар?
Ну так.
Ну вот достаточно. Значит, там вот просто рефали плюс, есть такая штука, вот похожая на индикацию, перестроить. То есть вот все у нас. Есть некоторые выражения, да? Mm-hmm. А справа некоторые, тоже некоторые выражения, там у него есть некоторые константы и некоторые еще не связанные с переменными. Ну, то есть,
Так это, пардон, в рефале только получил.
А в рефале тут есть.
Ну и в рефале опять такой раз.
А, ну тут замечательно. Вот, значит, так, и после этого там будет какой-то код. Вот в рефале плюс, здесь тоже сохраняется, ну, тоже сохранится развилка, и если там код не получится, можно вернуться. Вот вопрос в чем? Такая конструкция является функциональной. У нас же здесь просто ее можно воспринять как такой вызов хоста, но также можно
оценить,
как еще
такой же, как в прологе.
Нет, это понятно, да. Ну вот просто прогнить парадигма это какая? Что ты сказать не знаешь? Просто это похоже на вызов чего-то типа Магнара, либо как обычный цикл. Уже с изменяющимися
переменами.
Как все это
воспринимается? То есть поиск с возвратами встроенный в чекову, да? Какая-то парадигма. Ну, бэктрейк, да? Также есть такая парадигма, рекурсия, да? Вот это вот бэктрейк. О, здравствуйте. Вот. Какая парадигма, так сказать, язык рефолт? Черт, многие говорят, что это функциональный язык, я уж не верю.
Я просто у меня
еще... Какой он нафиг функциональный, когда у нас, так сказать, четко автомат работает по этим самым, по шагам. Где там функциональность? То есть побочных эффектов нет, ну, мало ли где нет побочных эффектов. Да? Вот, тем более они там есть. Вот, поэтому, грубо говоря, говорить, что рефал является функциональным языком, ну, не совсем правильно. Ну, многие со мной не согласны, потому что некоторые рефалисты со мной не согласны.
Да, возник конфликт между мной и Баевой, то, ну,
вот... Ой!
Да.
Ой!
Это плохо?
Да нет, не убьют, я думаю.
Ну, это будет отстаю точку зрения свою. Просто она говорит, что Refall 2, он вот хороший, функциональный, а Refall Plus, который я использую для сдачи задания, он вот такой нехороший, весь императивный.
Потому что он нарушает идею Refall
2. Да, там вплоть до того, что...
Знаете, я вам могу это самое дать странный совет. Очень странный совет. Попробуйте Refall 5.
Ну если переписывать, это значит, что
там случае. Не надо ничего переписывать практически. Если вы там присваивание не используете, я надеюсь, что вы...
Присваивание смысла.
Ну, в Refall Plus есть присваивание, честно, императивно.
Ну, то есть, как бы,
я не помню, как оно там...
Refall Plus? Нет, да, ну, вот там есть вот такое присваивание. Нет. Да, это создание новой области видимости с новой переменной, точно так же, как и ваш шаг.
Нет, там, по-моему, всё-таки...
Нет, да, но именно новый контекст, он прямо...
А, то есть это лендинг,
да. Это не... Да, потому что вот чисто подальше там есть, это не единственное. И поэтому в стартовых основах создаются новые области видимости,
с новыми... Это лето вообще сейчас, да,
так? А?
Лето случается. Новый контекст, лендинг. Ну, если там лендинг, то вообще лендинг никак вообще не хорошо функционально.
Надо завтра сделать...
Вообще, лендинг это нормальная штука. Вот. Можно? Просто мне казалось, что там есть именно вот кодовые чистые присваивания, которые именно что-то разрушающиеся.
Там логина в разделении новых переменных. Такое вот, это здесь создание вот новых, или сравнение со старыми. И вот такое создание новых переменных. Вы видите, что это прямо сразу сказано.
Это как-то не знаю. Вот. А что касается Refall 5, то там
еще сегодня я никак не знаю. Она сказала, что переменные, вот те, которые мы как плюс, то есть не применяемые, они уже являются императивной парадигмой.
Значит, я могу сказать, может сослаться на меня, что если это лет, да, то есть
если один раз и все, и дальше это использовать.
Ничего, да. Понимаете, в Haskell есть такие вещи. Лет есть в Haskell, уж более функциональный язык, чем в Haskell, никто никогда не придумает.
Да, я это написал, она после этого что-то такое неопределенное. Нет, вы все-таки не понимаете, что это.
Значит, если там это сам, если в Refall Plus найдется разрушающий присваивание.
Нет, там не.
Вот это несколько коробит мою картину мира. Я бы не был на вашем месте так уверен.
Ну я, по крайней мере, весь сам всю документацию посчитал.
Черт тебя знает. Понимаете, вот я слышал, что в Refall Plus оно есть. И слышал это от рефалистов. Меня это немножко настораживает. Понимаете? Есть такой список рассылок Refall Botic.ru. Вот понимаете, там собираются фанаты Refall. Надо сказать, что это очень интересное зрелище. Как-то раз приезжал Турчин в Москву, и это сам в актовом зале политеха устроили с ним встречу. И вот туда пришли рефалисты, каждый с выводком своих, значит, студентов-аспирантов. Вот, то есть это такое интересное было зрелище. Их оказалось много, их дофига. Вот. Ну, это давно было, это я тогда еще сейчас, я тогда еще, это 2001, нет, в «Экспрессе» я работал, значит, 2000 год, да, аспирантом я уже был тогда, ну, в общем, давно это было, вот, ой, так, ладно, диктофоны не забываем, это очень технические средства. Вот, ну черт возьми, нет, понимаете, лет, ну никоим образом, то есть, понимаете, вот никоим образом.
Да, у меня был вопрос такой по вот этой выставной штуке. Ну, в принципе, она в программе там где не используется.
Нет, ну, бэктрекинг это нормальная штука, она тоже, в общем-то, уже не разрушающая, поэтому она функционально проигрывает, не нарушает.
Нет, там, ну, это не просто как это воспринять.
Не разрушающая она, это не цикл ни разу, это перебор, он, так сказать, ну, в прологе с побочными эффектами тоже. Нет, есть, конечно, побочные эффекты. Более того, базу данных можно изменить на
хардвере. Понятно? По дефолту.
Потушить там свет потом.